о законах и обычаях Пурима, о содержании Пурима, о событиях, как они рассказаны в свитке Эстер. Мы прямо сейчас, прямо перед Пуримом. Пурим начинается с выхода в субботу. Во всем мире. И в Израиле, и вне Израиля. С выходом субботы начинается путь. Есть. Только есть город Иерусалим, которым Пурим на день позже. Ну, есть еще город в Иране, Шушан. Это, наверное, персидские евреи знают, где он. Что там тоже Пурим. На завтра после этого. Есть старые города в Израиле, о которых есть сомнения. Что, может быть, у них не были окружены... Видокон такой. Установлено, что города, которые были окружены крепостью, когда? Момент, когда Иешуа бин-Нун, ученик Моше, вошел в страну. А почему? И если в то время они были окружены крепостью, то они празднуют на день позже 15-го. А почему так, когда Иешуа бин-Нун вошел? Почему не считать момент, когда произошло чудо Пурим? Гемара на это отвечает так. Если бы мы так считали, то в тот момент большинство городов Израиля были разрушены. Нееврейские города были построены. Поэтому занимается по времени, когда ученик Моше Рабейну Иешуа бин-Нун пошел в страну. Есть несколько городов старых в Израиле, которые поэтому отмечают Пурим два дня. 14 и 15. Хеврон, Яфо, может быть, Хайфа, может быть, Аков. Но так во всем мире это выход из субботы. Говорим о законах и обычаях Пурима. Первое. Надо читать могилу из кошерной могилы. И ночью, и днем. Два раза. Ночью и днем. Свиток Эстер должен быть написан на пергаменте кошерно, но он легче законы этого свитка намного легче, чем, скажем, законы свитка Тора. В свитке Тор есть одна ошибка. Свиток не годится ни кошерный, пока. Свитки Эстер даже иногда находит ошибку. И даже есть пропуск слова или два. Даже больше. Есть камеры такие. Свиток Эстер остается кошерным. Если не пропущено в самом начале, и если не пропущено целое тело. И большинство написано верно. Это мицва. Интересно. Хотя другое чтение, которое женщины не обязаны, а вот слушать чтение могилы женщины обязаны. И ночью, и днем. Почему? Потому что женщины тоже, они были в опасности уничтожения, как и мужчины. Есть кто объясняет, потому что эта женщина имела центральное место в чуде спасения. Давайте, чтобы не забудем еще об одной важной заповеди. Наступающий шаббат, шаббат перед Пуримом, во всем мире читают, понимают два свитка Торы. В одном читают недельную главу Ваикра, а в другом читают Паршат Захор. Это из книги Дворим. Помни, что делал тебе Амалек. И есть, и написано в Шулхан Арух, что есть мнение, что это история. И поэтому даже те, у которым по каким-то причинам трудно прийти на миньян, и у них нет миньяна, в эту субботу стараются всеми путями быть миньяне, слыша чтение Паршат Захор. Паршат Захор, по многим мнениям, это история. Помни, что сделал тебе Амалек в дороге при выходе. Он тебя встретил в дороге. И он напал на тебя, те, которые были слабые в конце. И поэтому помни, что он тебе сделал, не забывай. Скажите, Амалек напал на еврейский народ. Пустынь. Дороги. Если бы не было дороги, это простительно. А? Что тут Тора подчеркивает? Папа Зацал говорил на это, об этом так. Обычно войны происходят из-за владения территориями. Хотят завладеть территорией. Не утверждают, что эти территории принадлежат им и начинают войну. Бывают войны из-за племенной вражды, семейной вражды между народом. В Средневековье было католики, протестанты, христиане, мусульмане и недоупокойники и так далее. Племенной вражды. Были. Или из-за захвата какого-то имущества. Из-за территории. Или из-за семейной вражды. Дан у Амалека всех этих причин не было. Он напал на тебя в дороге. Территории вообще нет. Не было территории, о чем воевать. Во-первых, евреи не собирались оставаться в пустыне, там, где они их напали. И вообще, в то время пустыня не считалась владением кого-то. Она была не считалась ничейной территорией. Имущество. И они могли тут захватить имущество. Не было какого-то дорогого имущества, они могли захватить. Подать на кого-то, раздевать, брать или драгоценность. Не что-то серьезное, то из-за этого начать войну. Семейная племенная вражда тоже не могла бы, не было. Даже у Исава были претензии на Якова, а Амалек сын, внук Исава. Все-таки потом Яков дал ему подарок, и они как-то помирились. Ну, да какая же была причина? Какая была причина этой войны? Он не боялся Бога. ему помешало. То, что стало известно в мире, как Бог делал еврейскому народу чудеса в Египте. Есть Бог, который хозяин мира и делает чудеса. Не мог это проглотить. А я пойду воевать с евреями и докажу, что я смогу с ними воевать. Не мог терпеть то, что Бог делает чудеса. То есть власть Бога в мире, есть Бог. Пока Бог на небе, это ему не мешает. Но Бог руководит, Бог указывает, Бог делает чудеса в мире. А Малык этого терпеть не мог. И поэтому он вышел на войну. Он потерпел, а Малык потерпел поражение. Но все-таки он опортил. Наши мудрецы говорят сравнение. Была очень горячая ванна. Любой боялся войти туда. Какой-то негодяй допрыгнул туда. Он так и обжегся. Но теперь люди уже не боятся ходить в эту горячую ванну. Если бы Амалек не напал, то, наверное, еще долгие-долгие годы после чудес, которые Бог сделал еврейскому народу в пустыне, то долгие годы никто бы не смел нападать на евреев. Амалек напал. Даже он потерпел поражение, но люди уже, народы уже не так пугались. И написано в Торе, не забывай, что делал тебя Амалек. И Бог велел, чтобы при возможности, то, когда будет царь, чтобы не был уничтожен. И это был приказ Бога царя Шаула. Помните, в эту субботу надо слушать Паша главу закон. Бикнесете. Шаббат утром. Этот шаббат. Есть мицва, слушаем. Чтение могилы и вечером. И нет. Есть мицва. Послать подарок друзьям. Два съедобных продукта. Как минимум одному другу. Можно послать и больше. По закону достаточно одному. Два съедобных продукта, которые уже годятся в использовании. Я вспоминаю, лет 50 назад был тот уважаемый Шахманот послать, скажем, хороший пирог и бутылку вина. Это разнообразные, можно послать самые разные пиры. Обычно люди посылают больше, чем это. Минимум обычно. И мужчина посылает. Женщина тоже посылает. Мужчина посылает мужчине. Женщина женщине. Так написано. И приводится, что Шахманот посылает днем. Ими дают Пурим днем. Есть еще мицва, что надо делать. Дай вас подарки. Тут уже написано, что двум бедным по подарку. Двум бедным по подарку. Как минимум. Можно послать больше. интересно приводится, что в Пурим, кто протягивает руку, не отказывает, что-то ему дает. Я слышал, что говорят, это относится даже не только есть это думать о нуждающихся и помогать им. А есть еще сторона, что они не отказывают. Пурим человек должен быть в радости. Когда человек в радости, он не отказывает. Есть мицва делать торжественную и вином, по возможности, мясную трапезу с мясом. Торжественная трапеза. Это мицва, которое есть. Когда делается этот раз? Можно ее делать? Можно ее делать днем? Папа застал, любил делать ее. Но тогда не все члены семьи присутствуют, но сам делал утро. Я тоже стараюсь делать трапезу сам утром. После чтения могилы, после шалатного. Утром. Ну, слушайте. То, что написано, посылать съедобные подарки друзьям. Речь идет про евреев. Есть, есть. Нет, нет. Вообще, в том месте, где вы живете, вообще нет евреев. Интересно. Можно и послать раба? Нет. Ну, нет. Не вижу. Почему равно? Наоборот. Делать приятные отношения со всеми. Нет тут такого равного. Выше, ниже. Посмотрите. Интересно. А в чем смысл посылания шахмана и подарок бедным? В чем смысл? А? Я слышал, видел одно из интересных объяснений. Я уже говорил вчера. То, что был указ против еврейского народа, который был написан и подписан, это тоже не случайно. Тогда какая-то претензия на еврейский народ. Какая претензия? Ну, есть несколько мнений. Слышал, что одно из мнений, и это прослеживается в доносе Амана. Он говорит так. Есть один народ. Мы фузару, мы фейрань. Россия не разделенный среди народов. Разделенные. Они не едины. Один не любит другого. Один не товарищ другого. Они разделены. А что сказала Эстер? Рейхенейзе с колоюды. Иди, собери всех. И в исправление этого мы посылаем подарки друзьям. Один хочет сделать приятное другому. Улучшается отношения между друзьями. Мы заботимся о нуждающихся. Мы все один народ. Один заботится о другом. Мы не разделены. Мы стараемся быть вместе. Один заботится о другом. Один хочет сделать приятное другому. Интересно. Пурим. Это один из дней, в которых часто нравится и получается. И исправить ссору между людьми, вернуть дружбу и единство между людьми, которые были между собой посажены. Это хороший день. Насчет Чахманотва приводится в Поске два мнения. Я сказал, что это сделать больше дружбу между людьми, но интересно, приводится так. Ведь есть мицва делать трапезу. У кого кто-то сделал себе трапезу, а кто-то нет. А когда каждый посылает другому съедобные продукты, у каждого точно будет трапеза. И поэтому трапеза, и поэтому Шахмандот имеет отношение с трапезой. Есть другое мнение, просто чтобы сделать дружбу между людьми, между евреями, как я вам уже сказал. Интересно, так насчет пуримской трапезы обычно делают это. Можно ее делать утром. Но если не успеваешь, делаешь полдень, делаешь. И многие делают это ближе к заходу солнца, скажем, за час до захода солнца. И молятся минху раньше. Yes. Приводится, что делает пуримскую трапезу, пир. Пурима с мясом. Приводится с вином. Приводится, что хорошо пить вино. Вопрос почему? Мы же знаем историю, из Танаха, каким трагедиям приводит пьянство. Приводит, что это напоминание о чуде. Что чудеса Пурима были связаны с пиром. На первом пире, первый пир, который сделал Ахашвейрош. И потребовала от жены вашей прийти, она не пришла, и она была удалена из дворца и казнена. На ее место пришла Эстер. Ну и Эстер тоже. Как она сделала, чтобы аннулировать указ? Как она это сделала? А? Позвала Ахашвейроша на пир. Первый пир, потом второй пир. На втором пире она уже сказала королю своему мужу, что Аман сделал указ против меня и моего народа. И там же на пире король Ахашвейрош дал приказ немедленно казнить Амана. Немедленно. И так как чудеса были связаны с пиром, а пир тогда делали на вине, вино, поэтому мы берем вино. На вопрос только сколько? Определенно. Закон нам не велит стать пьяным и валяться на полу. Как вы знаете, как русские пьяницы. Ни в коем случае. Быть в приподнятом настроении, быть более открытыми. И я был с моим отцом за цао много пурима. Никогда не видел его пьяным. Никогда. То же самое говоря у больших людей Торы, нашего поколения, про Хазон Ишен. Эбхаим Каневского за отца, который быть при понятом настроении, более веселым, более открытым. И понятно, что если человек понимает, если он выпьет больше, больше нормы, он не сможет благословлять после пищи. Или он поведет себя недостойно относительно других. Знаете, что человек, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, знаете, вопрос, что у него, у человека на уме. Я видел людей, которые стали пьяными, они кричали, ой, кроме Торы ведь ничего нет, и так далее, об этом кричали. А есть такие, у которых на языке совсем другое. Это у них было и на уме. И если кто-то из-за этого не будет молиться, потеряет минху, или не потеряет Берхат Амазон, будет вести себя недостойно относительно других. Конечно, и конечно, это нельзя делать. Меня, я могу сказать, что в ночь пасхального седера обычно я пью больше вина, 4 бокала, чем в курсе. Но я пью и немножко более приподнятом настроении. Скажите, законы и обычаи Пурим. Ой, я хочу еще сказать. Пурим приводит, что и шалах манос, и подарки бедным надо давать уже днем. Даже не вечером, перед Пуримом, в ночь, не даже не в ночь Пурим, а днем. Скажу, я, например, даю подарки бедным. У нас, в нашем районе, есть такая касса, которая получает от жителей нашего района и заботится о нуждающихся нашего района. И это достойные и знающие люди. И среди них хорошие знатоки Торы, которые заботятся о других. Я передаю в нашу кассу перед Пуримом, я уже сегодня передал, чтобы в Пурим передали бедным от моего имени подарки бедным. То, что приводится, что не передавать перед Пурим, это бедному, может, он использует перед Пуримом. Или шахманот он съест перед Пуримом. А мицва давать в день Пурим. И шахманот, и подарки бедным. И подарки друзьям, и подарки бедным. Я передаю Габаю. Он передаст сам Пурим. Я передал уже сегодня, а он передаст сам Пурим. Есть вопросы? Пожалуйста.
Спасибо большое, Квадара. Вот Сара спрашивает, если у меня год траура по матери, то я даю один подарок бедным, а не два, и один подарок друзьям, а не два, верно?
Вторая часть, подарки друзьям, даю только один подарок. Это правда. А подарки бедным давайте сколько вы хотите. Подарки друзьям, один подарок, это как дружба. Как принято. Подарки бедным давайте сколько хотите. Ой, я забыл еще. Это не относится к трауру вообще. Интересно. Рамбам пишет. У человека есть какая-то сумма, что он хочет потратить на пуль. Собирается потратить. Ну, надо сделать и достойную трапезу, и дать подарки друзья, и подарки бедным. На что лучше тратить больше денег? На какую часть из этих трех? Рамбам пишет, лучше на, лучше всего больше, большую сумму на подарки бедным. Нет, и трапезу надо сделать хорошую и уважаемую. Но вопрос, где больше истратить деньги? Рамбам говорит на подарки. Я прочим, когда человек в трауре, то приводится, что он не принимает шалахману, подарки друзьям. Он не принимает. Давать он может, но не принято давать много. В этом году. Подарки бедным, никаких ограничений. А получается, он даже один. Ну, вопросы?
Квадоров, а вот если есть выбор дать подарок человеку, с которым охладились отношения, или же еще увеличить больше дружество с кем-то из друзей, кому предпочтительнее дать подарок?
Хороший вопрос. Если он может сделать оба, самое лучшее. Вопрос, что из них выбрать? Трудно тут сказать. Мне кажется, да. Если может быть опасение, он не пошлет другу, которому он каждый раз посылает, ну, может находиться отношения, хорошие отношения с другом, конечно, не стоит. Поэтому не стоит этого делать. Я не знаю, тут тонкий вопрос, что предпочесть. С одной стороны, делать хорошую дружбу со всеми. Если можно обоим, самое лучшее. Вот, что выбрать, не знаю.
Квотеров, а вот и Лариса спросила, а можно подарки бедным и собственно, ну, как бы подарки бедным и подарки друзьям отдать родным людям?
Конечно, можно. Что за вопрос? Конечно. Подарки друзьям определенно дают родным. И подарки бедным. Можно вполне хорошо, да, хорошо дать родным. В законах Зака ведь написано, что когда есть деньги для нуждающихся, то родные раньше других. Конечно, можно и надо. У меня есть, я, например, всегда блин, это посылаю моим двум сестрам. Подарки друзьям. Они мне посылают, я им посылаю. Бог всегда посылал папе с отцом. Конечно.
Квадоров, а если можно еще на эту тему вопрос. Кому предпочтительнее сделать подарки бедным, изучающим Тору в Эрец Исраэль или тем евреям, которые страдают от войны за пределами Эрец Исраэль? В большей степени, чем...
Не понимаю. Кто значит, кто страдает вне Эрец Исраэль? Вы имеете в виду те, которые, скажем, покинули Украину, например?
Нет, там находятся, остаются там под обстрелами.
Я не совсем понимаю. А как вы можете отсюда послать? Я не понимаю.
Нет, есть сборы специальные для... Вот есть вариант или послать евреям, которые страдают в Одессе, или изучающим Тору в Эрец Исраэль, тоже из бедных семей.
Видите, трудно сказать. Смотрите, тут есть две стороны. Нет, сторона, кто изучает Тору, важно им стараться помочь этого. Конечно, важная мицва. И верится своего чума. А есть с теми евреями, которые в Одессе, с которыми вы более близки, это как-то близкие люди, тоже это другая сторона. Я только трудно тут резать в ту сторону. Либо. Есть и те, которые в Одессе очень близкие люди, это тоже расчет. Ну, а какие еще вопросы? Как я могу продолжать говорить про тему Пурим, разбирать геморрот, анализировать события в свитке Эстер и так далее?
Кударав, я
Да.
извиняюсь, тут был вопрос от Нуны, а как Эстер могла объявить пост, не спрашивая мудрецов?
Смотрите, я не знаю. Она тут была же в центре событий. От нее требовали обратиться к королю. И Мордхай был, как раз Мордхай был из мудрецов. И в этом вопросе, можно сказать, он руководил событием. И она же с ним говорила. И Мордхай от нее требовал прийти. Значит, она сказала, она же ставила себя в огромную опасность. Она же, это же она сказала Мордехаю. Все знают, что тот, кто приходит незваный, смертный, однозначно смертная казнь. Кроме того, кому король протянет жезл, и он будет жить. А меня не звали 30 дней. Зачем, чтобы я рисковала собой? Ведь если король меня не звал еще 40 дней, 30 дней, одно из двух. Либо я потерял у него интерес. Тогда вообще не о чем говорить. Боисхова. Это как прошлогодний снег. Либо он меня позовет еще немножко. Так зачем рисковать? Это был аргумент Эстер. И мне кажется, очень, очень серьезный. Нет? А? Ну, а Мордхай вместо того, чтобы отвечать на аргумент, кричит на нее. Не думай остаться живой от всех евреев. Если ты будешь молчать, еврейский народ будет спасен. А ты и дом твоего отца пропадет. А? Он ей на нее кричит. Требует. Не отвечай на ее аргумент. Правильно? А? Почему? В чем тут логика в словах Мордехая? Мордехай видел, что положение очень тяжелое. И отменить указ совсем непросто. И если не делать какие-то экстренные особые действия Эстер не будет делать, не изменить ситуацию, не изменить. Король позовет Эстер через несколько дней и будет с ней проводить время пировать. Она ему скажет, ты знаешь, милый муж мой, я еврейка. А тут издали указ против евреев, против еврейского народа. Сказать вам, что король ей ответит? Это только мои предположения. Милая Эстер, про тебя молчи, что ты еврейка. И никто тебя трогать не будет. Про весь еврейский народ мы создадим специальную комиссию, которая будет анализировать этот сложную юридическую проблему нашей великой Персидской империи. Ведь по законам нашей великой Персидской империи, законы, которые изданы и подписаны королем, отмене не подлежат. Создадим комиссию, которая будет разбирать эту тяжелую юридическую проблему. Скажите, а что выходит из подобных комиссий, как вы думаете? Мне кажется, ничего. Выкручиваться и тянуть время. Нужно было сделать нестандартное действие, то, что Мордхай считал. Когда любимая королева заходит к королю, зная, что она идет на верную смерть, король содрогается. Он понимает, что она не пришла просто так. И поэтому он ей сказал сразу: что у тебя? До полцарства я это решу. Она отговорит: я погашаю на пир. Что скажите? Ахашвирош идиот, чтобы позвать его на пир. Она пошла на верную смерть. Конечно, нет. Но он понимает, что она на пире более легкой обстановке сможет, собирается ему сказать то, что хотел. А на первом пире она ему не сказала. Он ее тоже спросил, она не ответила. Она не видела, что уже что пришло время, что можно тут что-то решить. И она ждала новые возможности. На втором пире она уже это почувствовала, что да, она видела поражение Амана. Как он должен был повести Мордхая по городу и кричать: так делает человеку, который король хочет уважать. Но Эстер, идя на такую опасность, сказала Мордхаю: так, я иду на опасность. Но вы знаете, это папа Зацал так выражался. Когда хозяйка идет на рынок покупать, когда у нее есть деньги, она может делать хорошую покупку. А если денег в кармане нет, она может что-то купить. Я иду во дворец к Ахашвейрушу. Я иду на опасность. Если со мной есть заслуги еврейского народа, есть мне на что идти, есть мне с чем идти. Без этого нет смысла. Евреи соберутся, будут поститься, будут молиться, продумают свои действия и справят, что надо. Тогда будут заслуги, и с этими заслугами я пойду на опасность. И смогу изменить. А без этого, что я могу тут сделать? А между прочим, скажите, как юридически был, как был решен этот сложный юридический вопрос нашей великой Персидской империи? Ведь указы, подписанные королем, отмене не подлежат. Как же отменили указ Амана, скажите? А? Хотите знать? Я видел разные комментарии, разные объяснения этому в комментаторах. И я выберу из них три. Первый, кто из комментаторов, кто поднимает этот вопрос, это Ибн Эзра. Рабавром, Ибн Эзра и великих комментаторов Танаха. Он спрашивает вопрос в такой форме: а зачем вообще надо было издавать указ перебить всех антисемитов? Зачем? Зачем? Самое лучшее — отменить указ. И все. Никого не будут казнить. И все тихо, смирно. Так он спрашивает. Он говорит: Эстер поступила очень мудро. Потому что, как я уже сказал, что Великая Персидская империя вела себя по законам. Это не было государство анархии. Это было государство закона. И указ, изданный и подписанный королем и разосланный, отмене не подлежит. Поэтому полностью отменить невозможно. Ну что? Можно сказать так. Амана казнили, правильно? Я скажу вам на моем языке то, что говорит Ибн Эзра. Пользуясь доверием нашего великого короля Ахашвейроса, или, как говорили в Советском Союзе, пользуясь доверием партии и правительства, подло воспользовался полномочий, которые ему дали, и издал указ, совершенно противоположный тому, что наш мудрый и великий король Ахашвейрош хотел сделать и велел сделать. Король Ахашвейрош издал указ про 13-го Адара перебить всех, но кого? Он имел в виду, дал ему Аману указание перебить всех, кто ненавидит евреев, всех антисемитов. 13-го Адара следующего года. Аман, пользуясь доверием нашего мудрого и великого короля Ахашвейроша, перевернул указ и написал в указе совсем другое, чтобы антисемиты убивали евреев. Аман, подлый Аман, пойман с поличным и получил по заслугам, он повешен. А теперь мы посылаем вам оригинальный указ, который наш мудрый и великий король велел послать. А? Ну, как вам нравится? Как вам нравится решение проблемы? Отменить указ нельзя. А мы ничего не отменяем. Мы сообщаем вам, что подло, пользуясь доверием нашего великого короля, Аман послал указ совершенно противоположный. Аман пойман с поличным и наказан, а теперь мы посылаем вам оригинальный указ. Как наш великий и мудрый король Ахашвейрош велел послать. Это путь Ибн Эзры. Хотите послушать еще путь? Хотите? Есть путь Раубага, Рыблыве Венгерши. Он говорит другой путь. Указ отменить персидские империи по закону, по юридической системе Персидской империи, посланный указ отмене не подлежит. Не подлежит. Мы его не отменяем. А новый указ можно издать. Можно. Прошлый указ Амана, по мнению Раубака, вообще не был отменен. Он остался в силе. А сейчас мы вам, но новый указ можно издать. Можно. Мы издали. Король издал новый указ с участием Мордхай, что новый указ гласит так. связи с предыдущим указом, что который был издан, что антисемиты имеют право и могут убивать евреев, мы издаем следующий указ. Евреи в каждом месте имеют право вставать и спасать себя и убивать антисемитов. Евреи, мы даем им от государства полное право вставать и убивать антисемитов, которые хотят их убивать. Другими словами, по закону Персидской империи выходит так. Антисемиты убивают евреев. Полиция и милиция не должна вмешиваться. Это по закону. Евреи убивают антисемитов, которые хотят их убивать. Опять-таки, это по первому указу разрешает убивать евреев. А второму указ говорит, что евреи имеют право убивать антисемитов. Это по закону. И это по закону. Обе группы имеют право каждый убивать другую. И полиция не обязана вмешиваться. Это мнение Раубага. На Раубага, на это мнение, все спрашивают вопрос. Спрашивает вопрос, что повсюду, в каждом месте, где уходит новый указ, радостью евреев, пир, и многие других народов принимают еврейство, потому что падает сразу. Какой? Мы же еще до 13-го Адара, до событий. Иди, знай! Кто произойдет? Кто победит? Иди, знай. Кто победит? Евреи или антисемиты? Время, какое место здесь радоваться? Уже после событий, что евреи победили, можно радоваться. А до этого ты же не знаешь, что произойдет? А? Вопрос понятный? Так все спрашивают, многие спрашивают на Раубага. Я скажу вам, что я думал. Как можно этот ответ на Раубага ответить на эти вопросы? А что так и происходит, когда есть право у обоих сторон? Каждой стороны нападать на другую. Что происходит, скажите? Кто, в конце концов, пользуется законом? Вы знаете, что говорят? Законом пользуется... Война, это понятно. Но кто пользуется законом? Вы знаете, кто? Законом пользуются сильные. Слабым закон мало помогает. Закон пользуется сильным. И вопрос, кто сильный в данной ситуации? Кем? С кем вместе полиция? С кем вместе государственная структура? На чьей стороне она находится. И люди нюхают и ощущают, с кем власти и с кем полиция. Это можно понюхать и знать. рассказывает, что в царской России, когда были погромы, то пока погромщики били евреев, полиция стояла в стороне и не вмешивалась. Когда евреи давали хороший отпор, появилась полиция. Как вы смеете? Что вы делаете? Теперь, раз было и стало известно, то стало известно, что Амана, который против антисемит, казнили за это, и власти против антисемитов и за евреев, и написано дальше, что губернаторы разных мест пошли боятся Мордыхая, а народ боится евреев. Так написано. И это уже чувствовалось в атмосфере. Когда есть право обоих сторон пользоваться силой, то силой пользуется тот, у кого есть сила. Для слабых сила не помогает. Сила помогает тем, у кого есть сила. Прошу прощения, закон не помогает слабым. Закон помогает сильным. Сильные пользуются законом. Они общество Персидской империи знали, что власти евреями против антисемитов и власти по духу за второй указ. А там написано, что народы уже боялись евреев, другие народы. Так написано. Не боялись. Упал страх евреев на них. И написано, что разные паши на совбезом, на губернаторы, руководители разных мест боятся Мордыхая, потому что Мордыхай занимает очень центральное место. Когда известно, с кем власти и с кем широкое общество и с кем полиция, можно уже хорошо предполагать, что выйдет из всего этого. Так, мне кажется, можно ответить по пути Раубана. Этот путь ясен? Скажу третий путь. Третий путь – это есть в реках. Значит, комментарий. И возможно, что Агрот тоже. Надо спокойно еще посмотреть в обоих. Этот путь так. Было два письма. Было два письма. Точнее, не письмо. Было два. Был массовый указ всему народу. Общенародный указ. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Готовьтесь. 13-го Адара готовьтесь к этому дню. В этот день будет что-то особое. Что-то особое. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к этому дню. А что будут делать? Не написано. Но готовьтесь, готовьтесь к этому дню 13-го Адара. Будет что-то особое. Это был указ общенародный для всего народа. А местным властям, называйте их как хотите, паши, губернаторы, было послано, как сейчас говорят, закрытое письмо, тайное письмо. В этом закрытом письме было написано, Аман послал четко и ясно, что в этот день антисемиты имеют право и будут уничтожать евреев на местах. Как было общенародный указ, общенародный, и которым все, которым был общеизвестный, и был, которым было, не было написано, что будут делать 13-го Адара. Ну, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Будет что-то особое. Готовьтесь к 13-му Адару. Что будут делать? Это будет соблюдено позже. И было тайное, было закрытое письмо, которое посылали пашам, губернаторам разных мест. В закрытом письме уже писали четко и ясно. Аман написал, что речь идет об уничтожении евреев. То, что написано, что указ, который издан, отмене не подлежит, речь идет об указе, который посылают всему народу, общенародный указ, обнародованный указ. Закрытые письма – это что-то другое. Закрытые письма, если власти хотят изменить, они могут. Теперь. Но это же создает сомнение. И паши могут об этом афишировать. Поэтому Мегила нам рассказывает, что все паши, все губернаторы боялись Мордехая, потому что упал страх Мордехая на них. Он занимал самое центральное место при короле Ахашвейроше. И они боялись открыть рот. И молчали. И когда был послан новый указ, там было написано ясно об уничтожении антисемитов. Это был уже обнародованный указ. А закрытое письмо, которое так и... Первое письмо не было написано, что надо делать. Было написано только... Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к 13-му Адару. Будет что-то особое, особое, особое. И было разосланное закрытое письмо губернаторам разных, каждого места. И теперь тут написано, что губернаторы боялись Мордехая, и поэтому они закрывали рот и рассказывали, что было прошлый указ другой. Открытое письмо, а открытый указ не отменен. А закрытое письмо, это на сегодня. Они могут послать новые указания. Это третий путь. И если Рекер говорит, то поэтому они ждали. Первый, когда был разослан первый указ, а? Тринадцатого Нисана был написан первый указ. А второй указ был написан через 70 дней, 23-го Сивана, за счет простой Нисана, после Нисана и я, Сиван, 2 месяца. И тот первый указ был 13-го, а второй 23-го. Ведь Аман был казнен уже в начале Песа. 16-го Нисана он же был казнен. События происходили очень быстро. Почему же указ был послан, написан и послан только через 2 месяца плюс? Если Рекер, который говорит этот комментарий, объясняет, то они хотели специально, чтобы те же гонцы, которые послали первый указ, послали второй. И поэтому они ждали, пока эти гонцы вернутся. Они ждали, пока гонцы вернутся. И тогда их послали второй раз с новым указом. Почему? Потому что если послать других гонцов, то может быть подозрение у губернаторов, то, может быть, это фальшивый указ. Может, это обман. И было бы сомнение, какой указ выполнять, первый или второй. А когда пришли те же гонцы, которые привезли первый указ, они же привезли второй, но они поверили, что это новый указ, и теперь они должны выполнять второй указ. Они ждали, пока те же гонцы вернутся, и тогда послали. Поэтому между первыми гонцами и вторыми были посылки первого указа и посылки второго прошло 70 дней. Хотели послать через тех же гонцов. Это третий комментарий. То есть есть общенародный указ, который отмене не подлежит. А есть открытое письмо губернаторам, которое, если король хочет, то может изменить. Я сказал тут три пути. Есть еще пути, но я достаточно этих трех. Пурим – это великий день. Есть, приводит от Ари Акадош. То Йом-Кипур – это Йом-Кипурим. Йом-Кипур – он похож на Пурим. Хочет, то Пурим еще выше. Как понять эти слова? В Йом-Кипуре совсем мы... Еврейский народ находится на таком высоком уровне. Не едят, не пьют. Весь день заняты молитвой и чего, исправлением. Такой великий святой день. А Пурим не заняты едой, пиром. Он связан с этим миром очень близко. Как можно их сравнить? А? Видно? В служении Бога есть разные стороны. Человек должен уметь служить этой формой, этой. Янки, либо мы отрешаемся вообще от этого мира. Отделяемся. Ни еда, ни питье, ни кожаная обувь. И как ангелы мы занимаемся только духом. И этим приходим в бизнес. Исправляем наши грехи, каемся на них. Пурим. Мы едим и пьем. И думаем, анализируем чудеса Бога. Улучшаем отношения с друзьями. Заботимся о бедных. И находим, думаем о Боге, который руководит событием и который заботится о еврейском народе. И к Пурим, если выполнить его достойно, можно прийти к высокому уровню любви к Богу. То же самое, как и в Йом Кипур. Пурим – это великий день. Но надо его... Пурим – ошибка, что люди думают, что Пурим – это без драмы. И человек может себе позволить все, что он хочет. Ничего подобного. Рамки уважения к друзьям, уважения к родителям, уважения к раввинам. Все остается как есть. Нету то, что называется на русском, то есть отходить от всех рам. Ничего подобного. Мы находимся в хорошем настроении. Едим и пьем. Желаем друзьям хорошего, заботимся о других, упоминаем чудеса Бога, анализируем и видим, как Бог заботится о еврейском народе. И мы можем прийти этим к великой близости к Богу. Это то, что мы можем делать. Пурим – это великий день. Иметь отношение к этому миру и быть на высоком уровне. помнить о Боге, получать отношения с друзьями, думать о бедных. Есть вопросы?
Спасибо, Квадараф, очень интересно. А вот есть вопрос еще, который прислала нам, одну секунду, да, Двора. Можно ли так понимать, что тот почет, который Ахашвирош оказал Мордехаю, это был знак не только для Мордехая действовать, но также знак для Эстер, что она может пойти к царю, несмотря на смертельную опасность?
Не понимаю. Это же было намного после того, как Эстер пошла. Это уже после казни Амана король приблизил Мордехая, как бы сказать, вместо Амана. Это было после этих событий. Но это был знак для всей империи, на чьей стороне король. Это да. Это был знак для всех жителей империи, на чьей стороне король. Это да. Хорошего, радостного, веселого Пурим всем.